хвилях Радіо Свобода. У Празькій студії Аліна Радкевич. Інтернет-маркетолога Алексея Камка присудили до 6 годов к колонию змоцненного режима. Представники Еврокомиссии и министры краин Усходнего партнерства собрались у Минску на неформальный форум. Политвязи Микола Статкевич дал сгоду на вылучение кандидатам у президенты. Про это и иншая тягом ближайшей годины. 29 червня у суде партизанского района Минску был обвешенный присуд интернет-маркетологу Алексею Камку, якого обвинувачивают у незаконной предпринимательской деятельности и распаусюде порнографии. Алексея Камка покарали 6 годами позбавления воли у колонии змоцненного режима. А прача того, он мае сплатить державе великий штраф, и ему будет заборонено тягом 5 годов после вызволения заниматься предпринимательской деятельностью. Юрист Сергей Зикрацкий, який пильно сачил за расследованием справы Алексея Камка.
Кодекс предугледжує такі санкції, артикул 233 кримінального кодексу, до якого мають право приміняти міри утримання, як утримання під стражею до винесення присуду. Формально, з пункту гледження закону, це законно. А що тичиться вже були чи не були підстави для того, щоб його утримувати, ну, про це мені сказати складно.
Алексей Камок заявил, что будет обскарживать присуд, что его справа была сфальшована и что фактично его покарали за то, что не оговорил ведомого IT-бизнесовца Виктора Прокопеню, который теперь так само находится под арештом. Так лечится сябра Алексея Камка, который на умовах анонимности дал интервью «Свободе» одразу после огучивания присуду.
На 100% связано с делом. Вместо 7 лет, которые запрашивал прокурор, по сфальсифицированному делу дали 6 лет. Человеку, ранее несудимому, который погасил ущерб и признал свою вину. Вместо привлечения тех, кто нарушал закон в процессе следствия, невидимо получит очередные медали, о которых Алексей говорил в последнем слое очень подробно.
А по заявлению вот этого артикула про распространение порнографии, чем оно было мотивовано?
Ну, потому что у следствия не было возможности держать его под следствием. И придумали еще одну статью, по которой даже ссылки не смогли найти. Там есть период, который могут держать под следствием, поэтому основания для задержания его нет.
Детали этой справы у нашей сегодняшней программы позднее. Два еврокомиссары и керовники Министерства замежных справ и охоты навокольного осяроддзя у всех 6 краин, что уваходят в программу «Усходнее партнерство», собрались 29 червня у Минску. Эта встреча презентуется как неформальный министерский диалог. Политолог Олесь Лагвинец означает, что неформальная встреча министров краин-удельниц «Усходнего партнерства» протяг решения Рыжского саммита.
Это протяг решения Рыжского саммита. Там у декларации агульной было заявлено про неформальную встречу министров замежных справ по питаниях навокольного осяроддзя. И тут то, что Минск становится працовкой для этой встречи, мая два боки. На боку, очень позитивно, что Беларусь есть удельником усходнего партнерства, и Беларусь есть працовкой для встречи, что Беларусь есть это субъектом, а не объектом международных отношений. А с другого боку, хочем мы это или не хочем, это ускосное признание сегодняшних уладов Беларуси и так само у нечем закрывание очей на то, что отбывается внутри краины. Разумело, что это обумовлено больше широкими геополитичными выкликами и той политикой, якую ведет Россия в отношении до Украины. Европейский связь хочет покинуть махчимости супрацовенства с Беларусью и хоть якости зменшить залежность Беларуси до России.
Мероприемство складалось из двух сегментов – дискуссии керовников Министерства замежных справ и тематичной встречи с уделом министров аховы навокольного осяроддзя. Выники этой встречи мы подведем у нашей программе позднее. Греция, як ніколи раней, наблизилася до стану дефолту. До авторка 30 червня Атени повинны выплатить Международному валютному фонду больше як 1,5 мільярда евро за раней отриманные позыки. Перемовы помеж грецким урадом и финансовыми керовниками Еврозвязу на минулым тыдні закончились без выникова. Европейский центральный банк вырешил не повеличивать объеме экстренной допомоги грецким банкам. Ці махчима знайсти компромисс, який уртовал бы Грецию от дефолту и махчимого выходу с зоны евро. Про пошуки такого компромиссу говорила сегодня канцлер Немеччины Ангела Меркель подчас святкования 70-годия своей партии Христианско-демократичного Звязу.
Европа живе тому, что умеет находить компромиссы. У апошние тыдни и месяцы наилепш гэта можа подтвердить министр финансов Немеччины Вольфганг Шойбле. які ў дзень і ўначы цягам многіх гадзін стараўся шукаць кампрамісы. Дзякую Вольфганг Шойбле за гэтую працу. Як добра, што гэта вы займаеце пасаду міністра фінансаў. Калі мы страцім здольнасць дасягаць кампрамісаў, тады мы страцім Еўропу.
Dann ist Europa verloren.
Былы лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімир Някляеў заклікаў усіх патэнцыйных кандыдатаў зняцца з прэзідэнцкіх выбараў на карысць палітвязня Мікулы Статкевіча. На ягоную думку, ніводная апазіцыйная структура не здолее сабраць 100 тысяч подпісаў. Што ў гэтай сітуацыі рабіць, задаецца пытаннем Някляеў у сваім публічным звароце пад назвай «Пакуль не позна» і прапануе. Да пачатку рэгістрацыі ініцыятыўных груп усім патэнцыйным кандыдатам зняцца з выбараў, а ўсім апазіцыйным структурам падтрымаць вылучэнне адзіным кандыдатам ад дэмакратычнай апазіцыі палітвязня Мікулу Статкевіча.
Гадзіна дня на свабодзе.
Углыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Суд партызанскага району Менску сёння вынес вырак інтэрнэт-маркетолагу Алексею Камку. Суддзя Вольга Паплаўская прызнала яго вінаватым у незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці і распаўсюдзе парнаграфіі, ды пакарала яго 6 гадамі пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Апрача таго, падсудны мае сплаціць дзяржаве 12 мільярдаў рублёў, і яму будзе забаронена цягам 5 гадоў пасля вызвалення займацца прадпрымальніцкай дзейнасцю. У суде партызанскага району сёння знаходзіўся і мой калега Олег Груздзіловіч. Ён зараз на сувязі. Олег, добры дзень. Давайте спачатку патлумачым, чаму такая ўвага да справы Алексея Камка.
Добрый день. Ну, видать тому, что еще у соковику, когда был арештованный ведомый бизнесмен, интернетчик Виктор Прокопеня, таки возник резонанс, что, ну, размовы про то, что влады зараз чомусь не будешь взять под контроль вот эту интернет-супольность. Шмат интернетчиков ведомых в Беларуси писали звороты открытые у темлику, владельник порталу Тутбай и Юрий Зисер долучился до этой компании, подтримки Виктора Прокопеня. Все такие спадзявания, что его вызволять, але это не отбылося, и пришли чутки, что некто из супольности компьютерщиков не будет дал показания на Виктора Прокопеню. А в общем, потом уже в травне стало ведомо, что почалось слухание справы Алексея Камка, про которого никто ранее, в принципе, так широко не ведал, вот, это связывали как раз с Виктором Прокопенем. Ну вот единое, что, правда, это подтвердилось в суде, что есть такая совесть, але стало ведомо, что сам Алексей Камок на Виктора Прокопеня никаких показаний не давал. Больше за то, что он отмовился давать показания, стало, как меркуют некоторые, в том числе его свояки, что это стало причиной того, что ему узмацнили обвинувачивание.
Ну и давайте тогда больше деталево, у чем менавито его обвинователи, за что он отримал 6 годов позбавления воли у калёни узмоцненного режима.
У справе фигурует некакие эпизоды. У тымнику в початку 2000-х годов Алексей Камок, по воле следства, заробил больше за 600 тысяч доляров на размещение рекламы в интернете. Как и он сам рассказывал, что он признавал эпизод у 130 тысяч доляров, але он доводил, что у той час с усим законом не была регламентована вот эта деятельность. И он вот приходил небыто у податковую инспекцию с пропановой оплатить податки с первого своего заработку у 700 доляров, але там небыто, по его словах, такую гравасткую процедуру для этого пропоновали, что он отмывался, бы это губляло сенс небыто. И с того часа он просто зарабатывал гроши и жил, и вкладывал эти гроши, до речи, у какие-то свои бизнес-проекты, которые развивал тымнику в Беларуси. Прошло, оказывается, больше за 10 годов, и вот эти эпизоды ему зараз уже инкриминовали как злочинные. Его признали виноватым в проведении недозволенной предпринимательской деятельности, а вот по другим артикуле у складе группы, что еще большим покаранием карается, он тримал за это 6 годов. Ну, а уже обвинувачение у небыто распространения суде порнографии, что он отмывал категорично, заявился они будто после того, как он отмывался давать показания на Виктора Прокопеню.
Тобо, коли я слушно зрозумела, его признали виноватым поводле сегодняшнего законодавства за, так бы мовить, грехи, які он здійснив у те часы, коли законодавство гэта грахами не лечило.
Так, вот его не сябра, один из тех, кто был там на процессе, мне погодился на умовах анонимности это прокомментовать, и он так и сказал, что да, на той час это вогуле те деньги, чем занимался Алексей Камок, вогуле законом не регламентовались. Просто законы, поводле его, отставали от того развития бизнеса в интернете, який, ну, уже развивался в Беларуси.
Что кажуть комментаторы, аналитики, чому улады взялись именно за эту сферу, за сферу IT-технологий?
Но одразу после первых поведомлений про арешт Виктора Прокопени, этот арешт никак не подтверждался правоохранительными органами. Уже гучали комментарии, что Лада собирается на первые дни выборов взять под контроль вот эту интернет-супольность. Потом политичных комментариев стало меньше, и все больше люди сказали про то, что вот этот сегмент интернет-бизнеса один и в Беларуси, который больше-меньше вольно развивался, и люди заработали нормальные гроши на этом, и протягивали зарабатывать на этом гроши. И Улада, якой зараз великие финансовые проблемы, вырашила, нек подправить свои справы про вот тиск на этих людей.
Интернет-супольность, як увогуле прореагувала на гэты тиск на представников IT-технологий?
Вельми рашуче, мне здається, и так солидарно. Одразу после первых звездок, подтверждения звездок про арешт Виктора Прокопени, подписанный и накированный в администрацию лист в отрымку Виктора Прокопени. Шмат кто с ведомых компьютерщиков его подписал, вот именно кто-то ведомо, что Юрий Зисер поставил свою подпись. Тон этого листа был такой, что нельзя чапать этих людей, которые приносят велизитарные гроши для краины, что если это будет системно и посадить еще и Виктора Прокопеню, то, конечно, инвесторы отвернутся от Беларуси, и это нанесет великие страты экономике Беларуси.
Я дякую Олегу Грудзіловичу і просто дадам ще некілька слов про Віктора Прокопеню, справа якого поволі Алексея Камка повпливала і на ягоний льос, і на ягоний присуд. Віктор Прокопеня – відомий білоруський бізнесовець у сфері інформаційних технологій. Він був затриманий у Мінську у красівіку. Йому закидається те, що він, дійнічуючи у складі організованої групи, займався предпринимальницькою діяльністю у сфері продажу IT-технологій без реєстрації. У виніку такої діяльності отримав прибиток 650 тисяч доларів. У Віктор Прокопеня у 2006 годзе яшчэ заснаваў кампанію Веден Медіа, якая займалася распрацоўкай мабільных дадаткаў. За некалькі гадоў кампанія паспела дасягнуць высокіх вынікаў. Так, напрыклад, дадатак All in Fitness, распрацаваны ягонай кампаніяй, у 2010 годзе стаў лідарам больш чым у 40 краінах. У США і больш чым 29 іншых краінах прадукты кампаніі ўвайшлі ў топ-50 усіх дадаткаў і гульняў для мабільных прыладаў. Віктор Прокопеня притягнув у національну економіку десятки мільйонів доларів заміжних інвестицій, створив каля 300 працівних місць для висококваліфікованих IT-спеціалістів, сприяв приходу шерегу заміжних інвесторів. Гэта што тычыцца справи Віктора Прокопені. Ну, а ми вернемся до сьогоднішньої справи Алексея Камка. Адмыслоўца у сферы інформаційних технологій, заснавальнік і суладальнік інтернет-ресурсу Тутбай Юрий Зисер так прокоментаваў свабодзе ягоную справу.
В большинстве стран то, что вменяют ему, вообще не влечет уголовную ответственность. Если ты, так сказать, пропустил деньги мимо кассы, то ты просто выплачиваешь налоги, штрафы, санкции финансовые. Я специально спрашивал, интересовался. То есть на Западе никому не приходит в голову сажать человека в тюрьму и конфисковать имущество за то, что он пустил деньги мимо кассы. Потому что общественная опасность этого деяния, в общем, минимальна. А 7 лет это тем более странно, потому что порой люди за убийство меньше получают. Но он не только никого не убил, но и, в общем-то, никого не ограбил.
Отказываючи на питання, як поупливають справи Віктора Прокопеня і Алексея Камка на інвестиційний клімат у Білорусі у сфері інформаційних технологій, Юрій Зісер відзначив.
Если то, что изменяют, справедливо, то для инвестиционного климата это как раз хорошо, потому что наказание виновных, оно только наоборот очищает бизнес от лишнего. А вот если они этого не делали, то вряд ли. Ну и, конечно, повредит вот именно то, то есть если их осудят по нашему действующему законодательству, да, что это уголовная ответственность. Но в других странах это не является уголовной ответственностью. То есть это будет сигнал для инвесторов, что эти вещи лучше делать в тех странах, где это не уголовная ответственность. Где не стоят 100 человек над тобой, над одним работающим и не ждут, пока он что-нибудь нарушит.
Юрий Зісер дав гэты каментар свабодзе літаральна за гадзіну до таго, як прагучаў прысуд Алексею Камку. Юрыст Сергей Зікрацкі, адказваючы на пытанне пра дастатковую распрацаванасць беларускага заканадаўства, што да сферы інфармацыйных тэхналогій, кажа, што ў Беларусі часта прадпрымальнікі моцна рызыкуюць, робячы тое, што ў заходніх краінах лічыцца законным.
Есть питание, потому что информационные технологии, они развиваются худшее, чем постевое законодательство. Тому я не могу сказать, что это конкретный выпадок за этим предпринимальником, але часто бывает, что есть у нас шерох правоотносинов, которые фактически не урегулированы на сегодняшний момент законодательством. Ты ж порядок разлику проз веб-мани вельми долго не был урегулированный, и тому были проблемы с этим. А на сегодняшний момент там не легко у предпринимательской сферы, например, принимать вебмани у замежной валюте, хотя ну, кошельки у замежной валюте они открываются. Ну и вот такие питания, они возникают. Фактично предпринимательник мусить каждый раз ставиться перед выбором. Альбо он строго дейничае у адпаведнасці законодавством. Гэта азначае, што ён не выкарыстоўвае абсалютна тыя інструменты, якія, напрыклад, на заходнім рынку даволі нармальна і проста ўжываюцца, альбо ён рызыкуе і выкарыстоўвае гэтыя інструменты, але ён мусіць сабе аддаваць справаздачу ў тым, што магчыма гэтыя дзеянні і будуць разгледжаны як незаконна прадпрымальніцкая дзейнасць.
Сказал у интервью «Свободе» юрист Сергей Зикрацкий.
Живая свобода с Заленой Радкевич.
Два еврокомиссары и керовники Министерства замежных справ и аховы навокольного осяроддзя шести краин, что уваходят у программу «Усходнее партнерство», собрались сегодня у Минску. Эта встреча презентуется как неформальный министерский диалог и складывается с двух сегментов – дискуссии керовников Министерства замежных справ и тематичной встречи с уделом министров аховы навокольного осяроддзя. Встреча отбылась в Минском президент-готеле, где теперь находится мой коллега Владимир Глот. Господар Владимир, добрый день. Те отбылась уже выниковая прессовая конференция, и як оценили выники дискуссии у ее удельники?
Добрый вечер, господар Алена. Выниковая прессовая конференция отбылась. И, мабуть, самое главное, что было заявлено подчас этой прессовой конференции, это то, что баки признают, что программа «Усходнего партнерства», она, ей необходима певная модернизация и певные изменения. И когда про это сказал министр замежных справ Владимир Беларуси Владимир Макей, то было зрозумело, что это давний подход белорусского боку, але про это самое сказал и еврокомиссар Иоганн Ган. И он сказал, так обґрунтовал необходимость дифференцированного подхода и внесения коррективов в инициативу «Усходнее партнерство». И он сказал, что мы сутыкаемся с проблемами, и нам треба дифференциация для того, как быть больше стойкими перед теми погрозами, которые теперь подвышают стабильность в регионе. И у протяг вот этого Владимир Макей пропоновал еще одну инициативу. Белорусский блок любит выступать за всякими инициативами. И он сказал, что до инициативы «Усходнего партнерства» было бы жадано подключить, как он сказал, соседей соседей, найперш Российскую Федерацию. И сказал про то, что Минск может быть такой пляцовкой для контактов инициативы «Усходнего партнерства» с одного блоку и Евразийского экономического союза с другого, поскольку Беларусь уходит и у одной, и у другую структуру.
Спадар Владимир, ну вот такой мир, дружба, все переконывают один одного в вечном сябровстве. Ці уздымалася, ці гучала увогуле тема политвязни у Беларуси?
Так, вот на этом тле такого как бы дружбы и сябровства наибольш остро прогучало питание про то, ці памятуют до этого в Брюсселе про то, что у Беларуси есть политвязни. И комиссар, еврокомиссар Ган сказал на это питание, отказал литерально тремя сказами. Первый сказ, что наявность политвязнев уплывает на отношения Беларуси с Европой. Другое, про что он сказал, это был другой сказ, что мы подтримливаем, имеется на увазе евроструктуры, контакты с громадянской супольностью Беларуси. И третье, что, может, самое главное, как сказал Ган, я его зараз процитую, думаю, что у духе вот тех изменений, которые зараз отбываются, мы в будущем знойдем кропки соприкосновения, вот это взаимодействие кропки на конт проблемы политвязи.
Господар Владимир, ну Минск довольно кволо удельничает, звичайно, у программах «Усходнего партнерства». Так кто больше затекавленный у таких сустречах, Брюссель или Минск?
Ведаєте, мені здається, зараз зацікавленість іде з обох боків. І ось Мінськ зацікавлений, як мені подається, до тих проєктів, про які сьогодні казала нам перший намісник міністра заміжних справ України, це перш за все доступ до ринків, це поглиблення економічної супраці і усіляка допомога з боку Брюсселя, технічна і грошова. І на цю тему я розмовляв з Вінцюком Вячорком, який має великий досвід контактів з представниками європейських структур. І ось як він оцінює цю ситуацію, цікаво послухати, як він розуміє, кому це більш цікаво, Мінську чи Брюсселю.
Це складова частка тактики європейського зв'язку, скерований на врятування усходнього партнерства у світлі серйозних проблем, з якими яно сутикнулося, і тактики скерований на утягування офіційного Мінську у супрацю з європейським зв'язком, таким чином предухилення, як вони тлумачать, сповзання офіційного Мінську у лапи усходнього сусіда. На мою думку, офіційний Мінськ у цих лапах давно і поспіхово знаходиться. У великій ступені у зв'язку з цим сподіви окажуться марні, ніяких реальних кроків, скерованих на зближення з європейським зв'язком і відходом від Москви, Мінськ не робить. І не зробить. Як тільки доходить до конкретики, то висвітляється, що обов'язки перед Москвою міцніші. Інша річ, що знову буде з боку Мінську говорка про те, як допомогли матеріально, ну, в приватності по лінії програми «Усходнє партнерство». Але тут так само є певний затик. На двобокові міжурадові програми Мінськ не погоджався. І коли удільничав у хай собі невеликим пакеті проєктів і сумами неуражальним, але тільки між державних проєктів. І, відповідно, Білорусь, якби, мені отримлювала, ну, влада мені отримлювала, чим можна було б розлічувати, чим, до речі, отримлював той самий Азербайджан, який достатково інтенсивно вдільничав у усходньопартнерських задумах ранейших.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» Вінцюк Вячорка, його ми слухали разом з моїм колегом Володимиром Глодом, який знаходиться у президент-готелі у Мінську. І про закранання питання білоруських політв'язнів у часі зустріч єврокомісарів з білоруськими міністрами, говорить політолог Андрій Ягоров.
Комісар Хан відзначав, що ситуація, зв'язана з правами чоловіка та людини вільними, це те, що сьогодні перешкоджає розвитку відносинів. І це головне питання, яке є, але коли воно буде вирішено, то треба рухатися до більш щільного співпрацівництва з Білоруссю і імкнутися досягати ніяких змін у тих, перш за все, лінах співпрацівництва, там, де є інтерес білоруських владів і є інтерес європейського зв'язку у кооперацію. Окрім того, комісар зазначав, що включення громадянської спільності в усі процеси взаємодіяння – це натуральний підхід, який використовує європейський зв'язок у своїх дочиненнях. І тому він вітали можливості більш широкого уділу представників громадянської спільності.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» політолог Андрій Ягоров. Былий лідер кампанії «Говори правду» Володимир Някляєв заклікав усіх потенційних кандидатів зняться з президентських виборів на користь політв'язня Миколи Статкевича. У коментарі політик і письменник сказав, що він не гуру, каб усі його слухалися, але разом з тим лічить необхідним відмовитися від уділу у цій виборчій кампанії. Ніхто, ніводна сила тепер не встане зібрати гэтыя 100 тисяч підписів. Гэта вам любий досвідчений чоловік з опозиції скаже, говорить Някляєв. Що у цій ситуації робити, задається питанням Някляєв у своєму публічному звороті під назвою «Покуль не поздно». І пропонує до початку реєстрації ініціативних груп усім потенційним кандидатам зняться з виборів, а усім опозиційним структурам підтримати вилучення єдиним кандидатом від демократичної опозиції політв'язня Миколу Статкевича. Микола Статкевич у свою чергу дав згоду на влучення кандидатам у президенти. Про це він написав у листі до жінки. І він відзначив, що об'єднатися для уділу у президентській кампанії демократичні сили не здолели і вже не здолюють. У цій ситуації він дав згоду на формування ініціативної групи по влученню його кандидатам у президенти. А після гарантованої відмови ініціативної групи у реєстрації обвестить бойкот, відзначає Микола Статкевич. Не лічу, що така стратегія принесе зараз істотний практичний винік. Але нельга сарваць тое, чаго няма. Вы слухаце Радіо Свабода. 21 год таму, ідучы на свае першыя прэзідэнцкія выбары, Александр Лукашэнка абяцаў запусціць заводы. Ці выканаў ён сваё абяцанне? І як вы да гэтага ставіцеся? А пытанне ў горадні.
Возьмем Лесбомпром и верить радио, то, что говорят, из 9 крупнейших предприятий в плюсах работают с положительным ценом только одно, а миллиард долларов вложен. Кто виноват? На местах или кто-то? Ну, кто-то виноват. Тем более лес. Это как песок копай, 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 только сажай и все. Ну, а где заводик? По Гродно взять? Ну, карданы на нуле. Ну, азот более-менее еще. Ну, тоже так. Ну, что тут еще взять? По нулям. Бьем по хвостам что-то. Делаем, переделаем по большому счету. Мне кажется, что-то не то. Должно приносить прибыль.
Ну, может, которые он запустил заводы, а может, еще финансы тут играют большую роль в этом. Потому что, сами понимаете, сейчас кризис страна эта. Денег нету, зарплаты урезали, цены на продукты, на фрукты космические. Детей одевать в школу надо тоже. Я вот не знаю, что он там.
Какие-то запустил, какие-то развалил. Не он сам развалил, другие развалили. Угу. Просто нету, как сказать, КГБ нету на начальство. Я их всех посадил бы, этих директоров.
Ну, не совсем, наверное. Не совсем. Ну, я не знаю, почему, но не совсем.
Ну, мне кажется, заводы сейчас не особо-то и работают. Сейчас сложная ситуация в стране. Но я думаю, мы должны все-таки двигаться вперед, как-то не сдаваться. Тут не только президент как бы должен давать обещания, тут должны люди как бы тоже вкладывать свою силу и волю, можно сказать.
Ну, частично. Я тоже согласен с тем, что не один президент виноват во всем этом. Нужно людям тоже как-то, можно сказать, серьезнее отнестись ко всему. Ну, это нормальное дело. Это ж любой человек, когда избирается, он дает какие-то обещания, он хочет, чтобы за него голосовали.
А питання на вулицях городні.
Якими будуть умови сьогоднішньої виборчої кампанії? Чи визволять під час її Миколу Статкевича? Як Росія буде впливати на кампанію? Чи признає Захід виніки голосування? Гэтае питання ў праскім акценце абмяркоўваюць шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна і палітычны аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Гэтая перадача ў эфіры праз 15 хвілін. Сёння ў Грэцыі на тыдзень былі зачыненыя ўсе банкі. Улады краіны асцерагаюцца панікі і масавага зняцця ўнёскаў. На мінулым тыдні перамовы паміж урадам Грэцыі і еўрапейскімі крэдыторамі скончыліся неўдачай, і цяпер у практычным плане гавораць пра дэфолт Грэцыі і выхад яе з зоны еўра. З захаду крызісу сочыць мой калега Юры Дракахруст. Юра, чаму справа дайшла так далёка? Чаму не быў знойдзены кампраміс?
Ну, я бы сказал, что такой вонковой причиной было то, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас подчас перамовов уже поменял свои пропановы. То есть вот Греция вылучила некие пропановы, их стали обмерковывать, а потом сказал, не, вот на конт там пенсии, что мы скоротим, мы их не скоротим. Ну, так в Европе не робить. А потом он еще, так бы мовить, забил цвик, труну перамовы, фигурально кажучи, коли сказал, что потребования кредиторов будут вынесены на референдум у Греции. Ну, после этого все развели руками и сказали, что, так бы мовить, размовлять нема про что. И шмат голосов гучит в Европе супроти грецкого ураду, але в его оправдании можно сказать, что, как кажут украинцы, бачили в очи, что купували.
А что, Ципрас
пришел до влады с подпевными лозунгами, подпевными обещаниями. И он обещал не танчить, так бы мовить, под дудку этих самых замежных кредиторов. Ну, так, это можно отримать дефолт, але принять пропановы после таких обещаний, это можно отримать в Атенах Майдан, ці проспект Баграмяна, між іншим. Он вибирає дефолт. Ну, а логіка еврозв'язана проста. Ми дали шмат грошей. І коли ви не будете затягувати пояси, ну, зараз ви нам уже виноваты 240 мільярдів, це більше за годового ВВП Греції, тобто вот, і год працювати, і все віддати кредиторам. А якби тады колькі мы можам вас карміць.
Гэта ўсё зразумела. А ёсць у іх шанец нейкі, дапустим, яшчэ штосьці памяняць і вырашыць пытанне? Грэцыя мусіць заплаціць МВФ да заўтра.
Ну, вы ведаеце, тут уже гучаць розныя галасы, скажам, там і старшыня Еўракамісіі Юнкер сказаў, што нібыта з'явіліся некія новыя прапановы, кампрамісныя, так званыя еўрагрупы, то есть прадстаўніцтва еўразвязы, якое вядзе перамовы з Грэцыяй. І Ангела Меркель сёння сказала, што гатовая сустрэцца з Алексісам Ципрасам, пашукаць кампрамісу, сказала, што мы не хочам, каб Грэцыя выпала з зоны еўра, казала пра неабходнасць адзінства Еўропы. Але ну магчыма, ведаеце, тут у прынцыпе в такой гульні нерваў дамоўленасць апошняга часу, апошняй гадзіны, она магчыма, таму што тут в прынцыпе это такі ўзаемны крыху шантаж. Але ну ўсё ж такі сітуацыя такая, што больш імаверным падаецца варыянт, што пагадненне не адбудзецца.
І якія наступствы для Грэцыі?
Наступствы дэфолт. Наступства там она і не так шмат вінна, 1,5 мільярда, але вот што называецца, усе селі на коней, груба кажучы. І ну это значыць, што яна не можа выконваць свае знешнія абавязкі, это значыць, што ёй больш ніхто по меншай мере ў бліжэйшы час даваць не будзе. Ну прагназуюць, што будзе высокае беспрацоўе, прагназуюць банкротства банкаў, ну і ў перспектыве выхад з зоны еўра. Таму што калі ў іх калі яны не выконваюць свае абавязкі, то цэнтрабанк Еўропы, які он адзін на ўсю зону еўра, ім проста не будзе даваць грошай.
Так, а якія наступствы ў сувязі з гэтым для ўсіх астатніх?
А вот в этом, ведаеце, я бы сказаў так, што ўсе баяцца насамрэч не за Грэцыю. Ну, Грэцыя, так сказаць, Грэцыя, 10 мільёнаў чалавек. Вот. Але так па вялікім рахунку праект еўра, он праект такі, ну, у пэўным сэнсе штучны. Ведаеце, шмат дзяржаў, адна валюта. Гэты праект мы забылі, яму 20 гадоў няма. І справа тым, што ніхто не ведае, як гэта канструкцыя зрэагуе на выпадзенне адной, так бы мовіць, касцяжкі даміно. Вельмі непростая сітуацыя ў Іспаніі, вельмі непростая сітуацыя нават у Італіі. І як бы вельмі песімістычныя прагнозы гавораць пра тое, што як бы, вот я кажу, як бы этот радок даміно не пасыпаўся за Грэцыяй. Таму што так бывае. Ну, вот як узнікаюць, скажам, банкаўскія крызісы на ўзроўні адной краіны, ну мы это бачылі падчас дэвальвацыі. Народ бежыць, здае валюту, так сказаць, урэшце рэшт, сэнсе наоборот, купляе і в этом сэнсе сваімі дзеяннямі сапраўды паглыбляе крызіс. І в этом сэнсе вот Грэцыя можа быць такім каменьчыкам, які як бы выкліча лавіну. Ну, а кіраваць лавінай это не проста. Можа быць, усё будзе добра. Грэцыя будзе са сваімі праблемамі, вядзе сваю драхму, урэшце рэшт жыве на кроне Чэхія, жыве на злотым Польша, жывы здаровы, але яны не пераходзілі на еўра. А вот тут впершыню прэцэдэнт, што было еўра ў Грэцыі і не стала еўра. Так што это загадка.
Я дзякую Юры Дракахрусу. Такім чынам, заўтра сканчаецца тэрмін, калі Грэцыя павінна сплаціць свой доўг МВФ. Вы слухаце Радыё Свабода. Завяршаецца першая змена ў дзіцячых аздараўленчых лягерах. Але дзесяткі колішніх піянерскіх лягераў пастаяльцаў не прымаюць ўжо шмат гадоў. Адсутнасць фінансавання прывяла да згортавання іх дзейнасці. Адзін з занядбаных колішніх лягераў пад Менскам наведаў наш корэспандэнт Ігар Карней. Ігар, што гэта за прывід, дзе ён знаходзіцца?
Знаходзіцца яно зусім побач з Менскам, і трэба сказаць, што гэта такая тэрыторыя недалёка ад Заславы, яна была вельмі шчыльна забудавана яшчэ ад савецкага часу, менавіта піянерскімі лягерамі, і вось я яшчэ памятаю з дзяцінства, калі ехаў з бок сваю малой радзімы ці адтуль, вось менавіта гэта тэрыторыя, там фактычна дзесяткі лягераў былі, вось бясконцыя указальнікі з'езду ў Сасновы Бор, усе яны па-рознаму называліся. Факт у тым, што былі яны прывязаны ў асноўным да вялікіх прадпрыемстваў сталічных, і вось дзеці супрацоўнікаў гэтых заводаў, фабрыкаў там адпачывалі. Ну, а што тычыцца канкрэтна дадзена лягеру, ён знаходзіцца дзесьці каля, ну, 20 кіламетраў ад Менска. Раней называўся Кіравец, быў адметны тым, што месціўся пры дарозе, там, дарэчы, адзін з тых лягераў, якія было бачна з шашы Менск-Маладэчна. Так вось, там цікава стаяў вялікі самалёт, знішчальнік часоў вайны, спісаны натуральна, ён досыць вясёленька расфарбаваны, то бок вот заўсёды вока неяк чаплялася за яго, і будучы там пасажырам ці кіроўцам, заўсёды было цікава паглядзець. Ну, але зараз ад той былой славы і цікавосткі не засталося і следу, бо фактычна ён зарос дрэвамі, не бачна ўжо ні гэтых дамкоў, дзе жылі школьнікі, і фактычна толькі тут пры дарозе стаіць будынак былога медычнага цэнтру, там дзе карантын, дзе ізаляцыя былі хворыя дзеці, А так фактично там нічого не бачно. Але можна зайти, коли домовишся з аховником, і поглядіти, що там робиться. Бо фактично така невелика ахова є собаки, і коли так йти самому у ролі сталкера, то достатково така небезпека може там і чекати.
Ігор, ну гэта быў ведамасны лягер з танкабудаўнічага заводу імя Кірава. Няўжо ніхто не спрабаваў выкарыстаць гэты лягер для іншых мэтаў, калі ўжо ў самого завода не было на гэта грошы?
Ну, планы такія былі, і пачынаючы ад 2003 году актыўна там ідзе гандаль. Вось наколькі я ведаю, такая інсайдерская інфармацыя, кажуць, першы раз, калі быў выстаўлены лягер на продаж, яго набылі ў эквіваленце на тыя часы дзесьці за 90 тысяч даляраў. І вось ад таго часу ўжо, ну, больш за 5 уласнікаў дакладна мяняліся. І вось зноў жа, наколькі вось ведаю такую інфармацыю, апошняя ўжо продаж выміраўся ўжо мільёнамі даляраў, то бок там дзесьці ў раёне 5-6 мільёнаў. То бок тут асабліва разлічваць на тое, што будзе нешта збудавана, бо ад пачатку, калі першы уласнік прыходзіў, планавалася рэалізаваць этнаграфічна такі культурны забаўляльны цэнтр. Ну, але гэтыя планы засталіся на паперы, бо аб'ектыўна прасцей проста чакаць некі час і перапрадаваць гэту зямлю, якая ў ваколіцах Менска выключна расце, а не танее. Ну і вось бачна, што калі пачынаць нават там ад 100 тысяч даляраў і зараз глядзець, што ён каштуе ўжо там у 50 разоў даражэй, то наўрад ці хтосьці захоча ось укладацца вялізнымі грашыма, адкрываць там некія комплексы, бо паводле інструкцыі Савета міністраў, яшчэ падпісанае ось у 90-х годах, не можа быць іншае прызначэнне ў гэта месца апроч, ну, такого культурна-забаўляльнага, то бок як зона адпачынку. Нельга там, напрыклад, паставіць бензакалонку, можна будаваць некія, ну, рэстараны нават можна, такія кавярні, ну, але як бачна, у дадзеным выпадку прынамсі некага такого варушэння ў гэтым напрамку няма. Пра гэта кажа і Мікалай Трухан, ён цяпер працуе ахоўнікам вось на гэтай тэрыторыі, а што адметна, якраз пры ім гэты лягер зачыняўся, ён тады выконваў функцыі начальніка лягера, і апошняя змена была менавіта пры ім. Так вось ён расказвае, што досыць цяжка яму глядзець на гэтыя свае мёртвыя уладанні, якія яшчэ параўнальна недаўна былі запоўнены, ну, дзіцячым смехам.
Павальнае было указанне управлення дзелами прэзідэнта давіць все прадпрыяцці на рэканструкцыю лагерей. А кішка танка, а денег-то нету. Што на там заводзе, што там, што на кераміне, везде, везде, везде. Дадуць немножко помощи помазаць фасад. Все. Это ж лагерь. Вот и все. Самі сябе агробілі, да. Самі зарубілі сук, на котором они сидели.
Мы чулі Міхалая Трухана, былога дырэктара лягеру, а цяпер ягонага ахоўніка. Ігар, ну, трошкі больш падрабязна апішыце, як выглядае цяпер гэты лягер.
Там, в прынцыпе, абсалютна занядбаная тэрыторыя. Кажу, што вось зараз, як ужо буяе прырода, там вельмі цяжка нават дабрацца да гэтых дамкоў. Усё зарослае абсалютна. Там сям прабіваюцца такія ідэалагічныя атрыбуты, якія былі, ну, абавязковымі ў дзіцячых установах такого шталту. Там стаяць пафарбаваныя гіпсавыя піянеры, ёсць там срэбны бюст Кірава, і імем якога названы лягер. Ёсць і пляцоўка з флагштокам, дзе здымалі сцяг. Ёсць такі вот дом з такой характэрнай назвай штаб злёту, перакошаны амфітэатр на ледзьве стаіць, таксама ўжо нават цяжка дайсці туды да гэтай сцэны. Таксама разваленая сталоўка, цікава нават паглядзець, што там засталося нават меню на сцяне вісець. Парэшткі мэблі ўсюды валяюцца, посуд кінуты, некія насценныя газеты. Ну, але такое больш-менш каштоўнае, фактычна даўно раскрадзенае, гэта і трансфарматары, і каляровы метал, дзе толькі быў. Ну і ўвогуле так цяжка, канешне, паверыць, што вось гэты развал пануе ўсяго ў пару дзясяткаў кіламетраў ад сталіцы. Ну і, кажа Мікалай Трухан, часцяком ля вось гэтага лагеру спыняюцца аўтамабілі, і ўжо дарослыя дзядзькі і такія цёткі кажуць, што ў дзяцінстве яны тут адпачывалі і хацелі б яшчэ раз паглядзець, ну, што пераўтварылася іх, ну, вот это любімае месца праводзіны адпачынку.
Прыязджаюць жа, просяць пабыць здесь час другой. Вот уже пажаніліся. Вот дорога ж идет. А мы из этой галеры. Вам вечный пропуск, пожалуйста. Бесплатный страх, и собака вас кусать не будет. Идите, куда хотите. Они все, да, ужасно, ужасно. Это. Не находятся людей. Может, они есть только в куларах, поговорят на кухне возле шашлыка под 100 грамм. И все на это.
Игорь, а это лёс только конкретного лягера, ти и іншая у таким же стане?
Ну, я уже казав, що там справді некілька десятків, напевно, вокол ось цієї території розкидано лагерів. І ось, як розказує Миколай Степанович Трухан, більшість абсолютно ось цих установ поділили льос Кіровця. І зараз літерально некілька лагерів ще працює у таких більш-менш підприємств, які стоять на ногах. Остатні ж ті перепрофілявані, ті продадені, і там так само нічого не робиться, а чекають нові господари підвищення коштів на землю. Ну а що тичиться того, що робиться у сусідніх лагерах, то, як каже Миколай Трухан, у так званої крокової доступності лагерів фактично ситуація ідентична.
Потіху-потіху все так закривається із-за відсутності фінансування. Наш НОС Заславля, інструментальний завод, стройтреста номер 4, завод Кирова, ну он уже частный, Коммунарка, фабрика, передовое предприятие шоколадного короля этого Марата, Минфин, но они сдались налоговым плен, те построили себе вот два корпуса. Приезжают эти налоговики и эти россияне на выходной погулять, чиновники. Ну, ради бога, это построили за свои средства, не украли же они. Все, не могут украсть. А на той стороне и Кошевого, юный Дзержинец там же, стройтрест номер 7, закрыт отсутствие финансирования. И так далее, там 8 лагерей. Осталась белорусская чугунка, летняя. Ну, в общем, холодильников зовут и еще какой-то.
Миколая Трухана мы слухали разом с Игорем Корнеем. Дякую.
Свобода радио для тих, хто має примач з короткими чи середніми хвалями.
І для тих, хто подорожнічає по інтернеті. Свобода.орг.
І для тих, хто живе у соціальних сітках: Facebook, ВКонтакте, Twitter, YouTube.
І для тих, хто любить книги. Бібліотека Свободи.
Приходьте самі.
Приводьте сябров.
Свобода – свято, яке завжди з вами.